Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Как всегда в этот день и час в эфире звучит передача из радиоцикла «Православные святыни Абхазии». Сегодня прозвучит 14-я программа, ее подготовила и ведет Юлия Павлюченкова. Во второй половине часа вы услышите беседу с Еленой Могилевской, членом Союза композиторов России, лауреатом международных и всесоюзных композиторских и театральных конкурсов и фестивалей, а ныне прихожанкой храма во имя Покрова Божией Матери в Дюссельдорфе.
православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами снова я, Юлия Павлюченкова, и цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Мы продолжаем диалог с нашими отцами, священником Евгением Шишкиным, секретарем ученого совета и преподавателем истории христианства на Северном Кавказе Ставропольской семинарии, и священником Александром Пантюхиным, преподавателем Ставропольской семинарии, научным сотрудником Музея церковной истории искусства Ставропольской Невинномысской епархии. Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Благословите.
Божие благословение да пребудет со всеми нами.
И мы продолжаем диалог, как происходила вообще духовная жизнь православных христиан на Кавказе вот в тот непростой период.
Уже с 1924 года канонические православные, находящиеся под амофором Тише Патриарха Тихона, уже начинают серьезное сопротивление обновленчеству, пытаются отстаивать приходы. Очень ярким примером является Андреевский собор города Ставрополя, когда сами прихожане во главе с настоятелем добились легального, законного перехода, возвращения в каноническую Патриаршу Православную Церковь из-под влияния обновленчества. В 1926 году на основной территории нашей страны, особенно в центре, государство переходит от политики поддержки обновленчества к политике поддержки различных расколов, насаждений их для того, чтобы разрушить в целом иерархию. Но можно увидеть, что здесь, на Северном Кавказе, в целом также власти продолжали потворствовать обновленчеству. Что продолжалось, как я уже сказал, в некоторых частях Северного Кавказа вплоть до самого 1945 года. Но с взятием, если так можно выразиться, нового курса, на самом деле ужесточением все того же курса антирелигиозной политики в 1929 году, в регионе Северной Осетии начинается проведение очень жесткой антирелигиозной политики. Там были закрыты почти все храмы, большинство храмов. Духовенство было, а также их семьи, лишено каких бы то ни было прав. Я уже сказал, самая жесткая антирелигиозная политика проводилась именно там. Духовенство не имело права даже на собственное жилье. Налоги были введены выше 100%, что означало физическую невозможность их уплатить, с соответствующим привлечением к уголовной ответственности за неуплату. Никто из семей духовенства не мог получить образование выше начального, не мог устроиться на любую маломальски, не то что престижную, вообще приемлемую работу, то есть оставался только черный труд и ютиться где-то по углам. И из-за этого некоторые священники даже снимали священный сан. Несколько случаев таких известно.
Скажите, но ведь все-таки Кавказ, он характерен поддержкой рода и семьи. То есть это те республики, где, ну, как бы брат очень часто встает за брата и протягивает руку помощи в очень сложных ситуациях. И именно на Кавказе, наверное, было такое, что один какой-нибудь родственник должен карать, другой какой-нибудь родственник, священник. Ну, все это в режиме одного рода, одной семьи. Как здесь происходили, как-то вот, как здесь люди с этим жили?
Как мы видим, на практике просто эти механизмы не действуют. И вот тоже интересный момент связан с антирелигиозной политикой уже в Карачао-Черкесии. В отличие от Северной Осетии, там, наоборот, наибольшим антирелигиозным притеснением подверглось именно славянское население, казачье население. Закрывается большинство храмов. Причем закрыты были монастыри под такими, сделано это было в форме такой вот идеологической игры. Открывались в них культурные и просветительские центры и подавалось народу таким образом, что центры мракобесия стали центрами просвещения. Причем, как мы видим, такая жесткая политика происходит именно по отношению к казачьему населению в Карачаево-Черкесском регионе. Поэтому нельзя говорить о Северном Кавказе как о целом в плане единства проведения этой самой антирелигиозной политики. То есть везде все происходило по-разному. Конечно же, от тех руководителей, которые действуют на местах, зависит очень многое. С 1929 года по 1934 год происходит вот эти вот первые пять лет наиболее жесткой антирелигиозной политики. Именно в эти годы на Северном Кавказе уничтожается большинство духовенства, закрывается большинство храмов. Эти годы стали своего рода как бы подготовкой к большому террору 1937-1939 годов. Достаточно посмотреть на Кубань, где проводилась очень жесткая политика по отношению к тем селам, которые считали своего рода неблагонадежными, которые заносили в черные списки. Мы видим, что там антирелигиозная политика проводилась самым жесточайшим образом. Достаточно посмотреть на икону кубанских святых. Все эти священники, священномученики являлись выпускниками Ставропольской духовной семинарии, и все пострадали именно на Кубани. Именно на Кубани началась их исповедническая деятельность. Они в этих селах были привлечены к уголовной ответственности и затем были в дальнейшем расстреляны. Мы видим, что к концу 30-х годов на территории восточной части Северного Кавказа, то есть Ставропольский край и республики, остается всего 14 действующих храмов, и то 11 из которых принадлежит раскольникам.
А на территории Кубани 7 православных храмов, из которых 4 принадлежит раскольникам.
И тут, кстати говоря, возвращаясь все к тому же Успенскому храму города Махачкалы, работая с документами в самой Махачкале уже вот этим летом, увидел в документах начала 40-х годов все-таки этот храм как действующий, но обновленческий.
Точно так же обновленческими был единственный приход. Тогда это была Чечено-Ингушетия, да? То есть единая республика в Грозном, да, Михайло-Архангельский собор. Единственный храм был это в Осетии, насколько я помню, Ильинская церковь, которая не была закрыта. И еще одна республика Кабардино-Балкария, там единственная церковь была Симеоновская в Нальчике, которая была закрыта в 40-м году, то есть накануне буквально уже Великой Отечественной войны. Вот это систематическая, такая планомерная работа власти по уничтожению религии, да, причем важно понимать, да, что они, да, храмы закрывались, но церковь, как говорит в народе, не в бревнах, а в ребрах, да, то есть уничтожить общину не было возможно, хотя это предпринимались усилия, и понятное дело, что наряду со священнослужителями, которых вот отец Александр приводил, например, прославленных в лике святых, там, священномучеников кубанских, конечно, расстреливая священника, зачастую вместе с ним арестовывали и часто расстреливали членов попечительского совета, тогда приходских советов храма. Вот. Да, они назывались советами, как бы в рамках той модели общественного устройства, но тем не менее они все равно были инородным телом для сложившейся системы. И можно привести примеры, допустим, села Рагули, да, где вместе со священником Алексеем Пономаревым были расстреляны все члены приходского совета. Но здесь можно повторить слова еще Тертуллиана, да, что кровь христиан – это семя, да, или кровь мучеников – семя христианства, как еще приводят эти слова. Собственно говоря, вот, допустим, расстрелянный староста этого храма дал начало целому роду священников, да, и, можно сказать, на сегодня уже священническая династия там, с фамилией Гриценко, да, служит на множестве приходов Ставропольской митрополии. И, конечно, вся церковь тогда шла этим путем исповедничества. И, конечно, не только мероприятия советской власти, не только, так скажем, специфика работы того или иного местного руководителя определяла положение церкви в этот период. Вот, потому что наряду с множественными арестами и расстрелами в церкви продолжалось вот это напряженное, может, даже более напряженное, чем условно назовем мирное время, да, духовная жизнь, потому что вот эта агрессивная среда, с одной стороны, безбожие, с другой стороны, раскола, она оставляла в общине только наиболее твердых, да, наиболее проверенных людей. И тот же пример Ставрополя, да, показывает, что в этот момент тон церковной жизни зачастую начинают задавать люди действительно колоссальной такой духовной, ну, если, скажем, харизмы, да, так, в таком понимании этого слова. И, допустим, Варваринская церковь, да, которая сопротивлялась обновленческому движению до самого своего закрытия, да, в этот момент возглавляется настоятелем протоиереем Иоанникием Петровым, который оказывается самой заметной фигурой духовной жизни Ставрополя вот этих 20-х годов. И огромное количество воспоминаний и так далее, связано с ним, когда мы начинаем общаться с прихожанами, старожилами этого города, да, то, как правило, они обязательно вспоминают его. Вот. Потом берем ту же Абхазию. Именно в эти 20-е годы, во второй половине 20-х годов, в Сухуми, да, принимает священный сан, будучи святитель Схии митрополит Серафим, да, более известный как митрополит Зиновий Мажуга. Вот. И мы можем продолжать.
Очень. Ну, про Абхазию, получается-то там даже больше того, помимо того, что принимают священный сан именно туда, в связи с тем, что все-таки теплый климат и такие непроходимые горы, да, Кавказ, бегут, не знаю, их вывозят, прячут огромное количество священнослужителей, закрывающихся российских обителей с глубинок, с красного пояса, так называемого, да. И это и монахи Оптиной пустыни, это и монахи Глинской пустыни, это и священнослужители различных монастырей российских, которые по благословению своих духовников, по, вот, не знаю, может быть, стечению обстоятельств, в конце концов, для нас, христиан, понятно, что по воле Божией, попадают на Кавказ. И на них там тоже, конечно же, происходит гонение, там тоже НКВД, отряды НКВД время от времени проводят такие чистки, зачистки территорий, как они говорят, их ищут с проводниками. Они страдают от местного населения достаточно серьезно, от местных аульских жителей, которые приходят, и у них там время, ну, из воспоминаний, да, отбирают мед или заставляют работать, или еще какие-то моменты происходят. Но в целом, конечно же, христианство на Кавказе со стороны Абхазии, и, я так понимаю, и Грузии, становится таким пещерным, да, таким пустынническим.
Здесь важный момент. Все-таки в Грузии храмы закрывались гораздо меньше, чем на Северном Кавказе. И вообще, так скажем, за Большим Кавказским хребтом религиозная политика, опять же, очень сильно отличалась. Здесь отец Александр совершенно прав, когда говорит, что каждое локальное сообщество, да, вот в рамках этого очень пестрого региона, в плане проведения религиозной политики, каких-то местных особенностей было совершенно разным. Вот. Но, допустим, в том же опять Азербайджане, например, тоже к моменту войны не было ни одного действующего храма. Последняя флотская церковь была закрыта буквально в середине 30-х годов. И здесь я вот хотел бы, Юлия, добавить, что не только климат, не только такие, скажем, сохранные условия, да, подвигали монахов ехать на Кавказ. Вот наряду с внешними условиями всегда есть вот этот внутренний фактор церковной жизни. Ведь не случайно еще до революции, да, вот со второй половины XIX века, начиная до начала XX, на Кавказе создается 4, так скажем, ново- или второ-афонских монастыря. Вот. Сначала это Новый Афон в Абхазии, да, затем Михайло-Афонская Закубанская пустынь, затем там Александро-Афонский Зеленчукский монастырь и последним уже Бештоугорский Свято-Успенский, второй Афонский монастырь. То есть прятаться от гонений в Советском Союзе можно было во многих местах, но не везде эти, так скажем, условия позволяли продолжать монашескую жизнь. А Абхазия, да, вот другие регионы невысоких предгорий Северного Кавказа очень близки по своим природно-климатическим, как вы заметили, условиям к Афону, да, как родине, собственно говоря, монашества. По, значит, плотности, да, лесного массива они очень близки к традиции, значит, пустынножития преподобного Сергия Радонежского, да, и его учеников. То есть, можно сказать, условия, благоприятные для монашества, оказываются здесь еще более актуализированными благодаря гонениям, да, но тем не менее продиктованными в том числе и внутренней потребностью вот этого аскетического поиска, духовного поиска.
А мне вот очень интересно, знаете, о чем сейчас подумала. Абазги, абхазы, адыги – это же одна, в принципе, группа народов. И языковая группа, и народная группа. А испытывали ли адыги такое же, например, гонение, являясь, в принципе, по большому счету, мусульманским народом? То есть что происходило у мусульман? Они испытывали точно такие же гонения? Мечети закрывались, имамы расстреливались или нет? Или все-таки это было характерно православной церкви и священнослужителям?
Ну, вы знаете, здесь, что касается гонений на мусульман, наверное, лучше все-таки спросить экспертов и специалистов, вот, занимающихся этим вопросом. Но в целом, если говорить о гонениях на религию в Советском Союзе, то совершенно очевидна тенденция, которую вскользь упомянул отец Александр, о приоритетности борьбы с православной церковью, по крайней мере, до 29-го года. Вот. 30-е годы характеризуются уже, так скажем, эскалацией, да, этой модели на все абсолютно религиозные, даже в том числе сектантские какие-то движения для построения абсолютно безрелигиозного общества. Но это общая тенденция. Конечно, частности могли быть в каждом регионе свои.
Что у нас происходит в 30-е годы и как мы подходим к 37-му году, когда, собственно, и начались, наверное, самые серьезные такие события по уничтожению, физическому уже уничтожению священнослужителей, хотя они, конечно же, были и на протяжении всех этих 20-х и 30-х лет.
Вот я же упомянул с 29 по 34 годы. И к этому времени, после этих гонений и, скажем так, первых 5 лет ужесточения антирелигиозной политики, к этому времени уже было закрыто большинство храмов на Северном Кавказе. Тогда уже по поводу закрытия каждого храма выносится обособленное решение. Причем можно даже увидеть отдельные решения, которые рекомендуют не закрывать храм в связи с тем, что вокруг нет никаких нет других храмов, и есть опасность того, что люди будут уклоняться в сектантство нелегальных толков, то есть абсолютно неподконтрольных советской власти и построенных на заведомо антисоветских позициях, в частности, в катакомбной общине. Таков пример Ессентукского храма, хотя там даже больше это было связано с тем, чтобы углубить противоречия, углубить раскол обновленческий, чтобы там подчеркивалось, что нельзя полностью приоритет отдавать обновленчеству.
Здесь я бы упомянул, вот, прости, отец Александр, что перебил, Константина Еленинскую церковь Кисловодска, в связи с которой было очень как бы, интересное да, решение. Там было очень много споров. Было две мощных общины, да, то есть именно православные прихожане, их не могла сломить никак советская власть, но тем не менее им удалось сколотить определенную группу лоббистов обновленческой ориентации, как это тогда называли, ориентация. И имелась очень интересная тенденция. То есть, если на начало 30-х годов община возвращалась, вернее, отбиралась у патриарших, вернее, приход отбирался у патриаршей общины в пользу обновленчества, то к 1933 году вдруг специальная комиссия при ВЦИК именно применительно к этим приходам Кавмингруппы принимает решение, что считаем нецелесообразным полностью ликвидировать Тихоновскую ориентацию, как они называли патриаршие общины, в пользу обновленчества. То есть, когда приходов оставались единицы на огромном пространстве сотен километров, то здесь советская власть уже избирала, так скажем, путь сдержек противовесов, да, чтобы, с одной стороны, как бы, грубо говоря, в их представлении бросить собаке кость, да, с другой стороны, где-то играть на спорах между общинами за тот или иной приход и так далее, и так далее. Вот просто поддерживая эту ситуацию, так скажем, вялого такого течения церковной жизни.
То есть, вот я сейчас правильно ли услышала, что секты и сектантские течения, они были не, скажем так, сподвижниками НКВД, а именно антисоветскими течениями, и, видимо, они финансировались или там, не знаю, забрасывались, или как бы там поддерживались, как бы сейчас сказали, с Запада. То есть, вот оно так, или это было вот просто...
Начнем с того, что секты разные все-таки. И в самом начале формирования советской религиозной политики у такого деятеля, как Бонч Бруевич, была идея, чтобы все секты, как он называл, коммунистических толков, то есть с общинной системой, то есть, как правило, беспоповские, старообрядческие секты, некоторые другие, к ним был, скажем так, у них был особый приоритет в религиозной жизни по его идее. И в начале 20-х годов действительно это осуществлялось. В том числе и обновленчество стало частью вот этой вот политики в начале 20-х годов. Но когда речь идет о конце 30-х годов, то к тому времени широко распространяются уже секты катакомбного направления. То есть, скажем так, псевдоправославные секты, зачастую лишенные вообще какого-либо священнического окормления. И они, конечно же, выстраивали свое учение на идее того, что советская власть является властью антихриста. И, соответственно, церковь, которая имеет регистрацию, она автоматически становится антихристовой церковью. И поэтому, конечно же, их уничтожить, это было уже к тому времени, наверное, первоочередной задачей. Так, и, кстати говоря, именно эти секты в свое время, в начале 40-х годов, стали наиболее лояльными к фашистам. То есть они видели в Гитлере спасителя, избавителя от антихристовой власти.
Ну вот мы подошли к периоду Великой Отечественной войны. периоду сложный, наверное, которому бы стоило бы посвятить такое побольше времени. Я думаю, что, возможно, как-то Господь устроит, и у нас такая возможность будет позже. Но сейчас нам надо вот понять, что же происходило на Кавказе в период Великой Отечественной войны, как здесь сохранялось христианство, как православные жили.
Ну вот представьте себе, да, как может жить церковь без епископа? А на Кавказе, вот в Закавказье, например, да, когда мы, я упоминал митрополита, тогда еще епископа Антония Романовского, он был арестован буквально через полтора года после своего рукоположения, потом он возвращается из ссылки туда, его снова арестовывают, все, русское население без архипастыря. Пожалуйста, грузинские католикосы того времени, и среди них есть расстрелянные, то есть высшие иерархи грузинской церкви. Потом, когда мы берем Северный Кавказ, Ставропольская епархия, не Ставропольская кафедра архиерейская не замещалась с 1934 года, когда был расстрелян епископ Лев Черепанов. А он всего год проправил. До него митрополит Серафим Мещеряков Северокавказский был расстрелян вместе с огромным количеством духовенства. То есть был полный разгром епархии в два захода в начале 30-х. Вот. Потом в 1937 году был арестован последний епископ Пятигорский Мефодий Абрамкин, который окормлял фактически большую часть территории Ставропольского края. И в том же 1937 году завершает свое архипастырское служение, опять же, расстрелом владыка Краснодарский Сафроний. Все. И вы представляете себе, то есть практически 5 лет нет ни одного епископа на всем Северном и значительной части Южного Кавказа. Вот. Если мы говорим о количестве общин, пожалуйста, в Дагестане ни одной, там в республиках Северного Кавказа по одному храму, в Ставропольском крае 14, в Краснодарском 7. И вот в такую, понимаете, пружина была сжата до предела. Вот я как-то рассказывал о том отчете, да, написанном накануне войны. Все, методы вот этого бульдозерно-динамитного атеизма, они себя исчерпали. Вот. И, конечно, эта пружина выстреливает, как только линия фронта стремительно сдвигается в сторону Кавказа. Вот эта битва за Кавказ на первом этапе просто производит, как бы опрокидывает, да, наши оборонительные линии, да, каких-то, которые, собственно, не успели даже сделать, и эвакуируются представители советской власти. Все, советской власти нет. Они уходят даже еще до того, как приходят немцы. И сразу же прихожане начинают открывать храмы, то есть явочным порядком.
Батюшки, очень интересно, но, к сожалению, время. Время подошло опять к концу. Я оставляю все-таки, да, так, надежду на то, что это не последняя наша встреча, и на то, что еще удастся нам обязательно поговорить об этом непростом времени. Я уверена, что вы знаете, как открывать страницы истории и ее секреты. Спасибо еще раз огромное от меня, от наших радиослушателей. И я напомню, что у нас в гостях были священник Евгений Шишкин, секретарь ученого совета и преподаватель истории христианства на Северном Кавказе Ставропольской семинарии, и священник Александр Пантюхин, преподаватель Ставропольской семинарии, научный сотрудник Музея церковной истории и искусств Ставропольской и Невинномысской епархии. Я напомню, что это цикл программы «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». С вами была я, Юлия Павлюченкова. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Православные святыни Абхазии». Ее подготовила и провела Юлия Павлюченкова.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии Елена Могилевская, мне показался очень интересным ваш рассказ о жизни прихода в Дюссельдорфе. И вот недавно пришла печальная весть о кончине владыки Лонгина, архиепископа Клинского, главы представительства Русской Православной Церкви в Германии. И, может быть, мы как раз разговор с вами и начнем о владыке, о последних днях его служения.
Мне немножко тяжело говорить, потому что это очень... Еще все свежо. Владыка был духовным отцом моим и моего мужа. И приходилось много петь на богослужениях, на которых владыка служил. И мой муж читал, как чтец. И очень много было и бесед, духовных бесед, и бесед о жизни. То есть для меня Германия – это в первую очередь Русская Православная Церковь, приход на Эллерштрассе, и владыка Лонгин. Это, то есть действительно, это для меня был отец и для многих прихожан, для многих тех, которые приходили под его крылышко в эту церковь. Это кусочек России на территории Дюссельдорфа. Теплый, уютный дом, маленький, необыкновенно тесный. Поместиться там невозможно было. Ну, как говорится, в тесноте да не в обиде. Владыка был, ну, сказать, что он мудрый, это понятно, конечно, мудрый. Сказать, что он был добрый, но это недостаточно, потому что у него такое было большое сердце, такая всеобъемлющая любовь к Господу совершенно, как бы это выразиться, непоколебимая. То есть он мог совершенно вот с чистым сердцем, как ребенок, сказать: «Ну, с нами же Бог, значит, мы, ну, ничего плохого не произойдет». И любовь к людям, и настоящее служение людям, что невероятно, что, наверное, в наше время редко. Владыка действительно пытался, как любящий отец, все сделать возможное и для своих прихожан, и для своего хора. Я являюсь певчей нашего хора. Как у кого складывается жизнь, какие проблемы, какое здоровье. И мне так было, честно говоря, неловко, неудобно, зная, что владыка пережил к своим 68 годам 50 операций под полным наркозом. Он еще спрашивает о моем здоровье, здоровье других прихожан. Я говорю: что, владыка, вы для нас пример, для подражания, как вы мужественно, стойко переносите ваши болезни. Наши – это ничто.
И ведь, несмотря на свою болезнь, как я поняла, он служил.
Он
едва
служил.
Ли до последних дней, хотя
он служил. Когда ему мешали какие-то его другие дела, ведь архиепископ, владыка за рубежом, и глава представительства Московского патриархата в Германии. Это означает, что у него служение, можно так сказать, церковно-дипломатическое. Да? То есть у него было много известного и неизвестного для нас, какие-то обязанности, какие-то встречи, какие-то переписки и так далее. Когда ему это все мешало, то он очень сокрушался, что он не может присутствовать на богослужениях. А последнее время... Он старался не пропускать ни одного воскресного богослужения, ни одного праздничного, великие праздники или праздники святых, которых он бесконечно любит. И он приезжал из Бонна, приезжал в Дюссельдорф. Иной раз видно было по нему, что ему это тяжело, что ему больно, что он физически преодолевает препятствия. Вот, но он входил в алтарь, и он служил. Он служил, и у него голос креп, и он выпрямлял спину, и он собирал нас всех. Вот, то есть мы как-то вот как по струнке выстраивались, и хотелось, чтобы вот эта вот частичка его, и заряд его внутренний, этот стержень, чтобы немножко нам передался. Потому что, ну, люди мы все слабые, а это был необыкновенный для нас пример. И потом его забота, его вопросы: как у вас то, как у вас все, как работа, как дети. Он был в курсе, он помнил, у каких прихожан, что там было, уж, конечно, любимый им хор, или духовенство, или чтецы, алтарники. Он был в курсе абсолютно всего, все помнил и всех помнил. И когда он выходил, нас Илью, он так таким зорким взглядом оглядывал, и он видел, кто присутствует, кто отсутствует. И бывало звонил некоторым из наших арестов, почему ты не была.
И... Вот это вот и есть такая вот братская любовь о Господе, о которой мы часто говорим, но не всем выпало вот ее испытать, правда? Не везде она. Любовь, как в последние времена, как-то истекает, правда?
Ну вот как бы вы отнеслись, если бы вам архиепископ, будучи в больнице уже в последние вот нынешние месяцы, уже, так сказать, проходя химиотерапию и какие-то другие сложные обследования и лечения, в 6 утра посылает смс-ку, моему мужу он послал, поздравляет своего чтеца с днем рождения. Это невероятно. И у нас просто слезы, думаю, боже мой, а ведь еще неизвестно, кто вспомнит нас и кто нас поздравит, потому что сейчас такой мир, все в своих делах, всех в своих проблемах, и мы не обижаемся, потому что все это естественно и нормально. А он в больнице или уже в таком состоянии, он всех помнит. И это его эти угощения, которыми он нас угощал, которые он сам делал своими руками. Он еще был очень способен к кулинарии и любил это дело. На своей родине Финляндии он собирал грибы, хорошие такие белые грибы, сушил он по-хозяйски, все это заготавливал и потом привозил в Германию. Мог во время поста, во время каких-то таких длительных и сложных богослужений угощать нас сваренным им самим грибным супом. Причем вот такие вот огромные, огромные котлы такие варил. Или к Пасхе, Пасху сам готовил. Только последние пару лет, по-моему, наши прихожанки по его рецептам, под его руководством готовили эту Пасху.
Это вот настоящую творожную.
Настоящую, да, которую там надо процеживать, отцеживать. Я не знаю, как это делается до сих пор. Вот. Но это Владыкина Пасха, мы так ее называли. Я же должен что-то, вы трудитесь все во славу Божию, должен я вас угостить, я должен вас приветить. Так что, я говорю, настоящая действительно отцовская любовь, вот всеобъемлющая.
Я, к сожалению, не знала лично Владыку, но вот я когда слушала ваше с ним интервью, вот эта вот русская речь, чуть-чуть с каким-то, ну, я бы даже не сказала акцентом, а немножко такой старинный русский язык. Вот он так пленительно звучит. Просто потрясаешься тому, что люди, живя за границей всю жизнь, ведь он и родился, как я понимаю, да, в Финляндии.
Он родился в Финляндии, да, и там вырос. И там
вот служит. Этот русский дух и традиции, и язык так дивно сохранить, это, конечно, ну,
бывает. Ну, да. Ну, Владыка, он из семьи иммигрантов первой волны. В их семье старались сохранять и русскую речь, и русскую культуру, и русские песни. И для нас было удивительно, он настолько это все любил, вот, что очень просил. У нас среди прихожан много музыкантов, профессионалов, и в том числе и певцы. Вот наш диакон Георгий Мик, он был солистом оперы, нескольких оперных театров в Санкт-Петербурге. И сейчас у нас есть прихожане, певцы, которые тоже, кстати, из Санкт-Петербурга, молодые уже люди, они солисты Дюссельдорфской оперы. Вот. И вот он просит, ну, спойте мне, или чтобы мы пели, чтобы хор церковный, когда бывали какие-то праздники, и вот после этого праздника мы там собирались в такой комнате, образно называется «Красный салон», русские песни, песни советские, кстати, он очень любил, песни военных лет, это особые, там «Эх, дороги», это его любимая песня. Для нас это было удивительно, было так трогательно и приятно, когда Владыка тоже пытался с нами петь, у него прекрасный голос от природы, вот, но он, немножко у него проблемы были со слухом, чуть-чуть, вот, я вот сейчас не могу, все время, по-моему, правое ухо немножко хуже слышало, поэтому он это знал и стеснялся, хотя голос у него прекрасный, но он подстраивался к нам и чувствовалось, что он получает такое просто несказанное наслаждение от музыки и от пения.
И вот, кстати, тоже пример прихожанам того, как нужно в детях сохранять эту и русскость, и культуру. Ведь не секрет, что сейчас многие это, к сожалению, утрачивают. Дети впитывают больше Ну, вполне понятно, в стране пребывания язык и культуру утрачивают, а все-таки надо стараться, по примеру наших вот эмигрантов первой, второй волны, ну, как-то вот это вот преодолевать, чтобы они действительно не теряли свою русскость.
Мы это стараемся делать. И, в частности, в нашем храме существует воскресная школа. Вот я привезла последние два журнала «Покров», которые издавались до сих пор при нашем представительстве. Не знаю, какова будет его судьба. Но владыка очень этого хотел, чтобы журнал был, чтобы он существовал.
И я успела посмотреть, что он очень такой профессиональный, с любовью сделанный. Просто все, некоторые стесненности в средствах, но все очень глубоко и с любовью. Тут главный автор, издатель, редактор – это ваш супруг.
Алексей Потупин его зовут. С удовольствием принимает статьи, заметки, если они поступают. К сожалению, это редко. Это у нас очень редко. За пожертвование распространяется. То есть это тоже такой способ и немножко людей просветить. Православные святыни в Германии, которых мы не знаем, которые нам необходимо знать, они, это же святые, которые вокруг нас молятся. Они молятся за нас, а мы к ним не обращаемся в молитвах. Но это может быть и какая-то другая информация. Вот этот журнал у нас теперь обозначен таким образом: духовно-нравственный и культурно-краеведческий информационный ресурс. Послать на электронную почту можно. Это электронный адрес Алексея Потупина, маленькая буква А, собака, паломник.org.
Орг.
Орг, да. Паломник, русское слово, латинскими буквами. Паломник. На конце буква К. Не С, а, вот не Си, а это К обычная, да? Паломник.орг. Так вот, если вернуться к теме воспитания детей, эта тема тоже очень, она очень большая. У нас существует воскресная школа, где детишки занимаются от мала до велика, есть разные группы.
А много детишек-то?
Да, я боюсь точную цифру назвать.
Хотя вот примерно, так, ну, порядок понять.
Ну, в общей сложности до 30, до 40, где-то так. Разных возрастов. Вот, кстати, у нас эта информация тоже освещается в журнале. Мы с удовольствием каждому журнале даем место для какой-то статьи о воскресной школе. Можете посмотреть «Воскресная школа дома и в поездках». Вот это был материал в журнале июльском. Там есть и фотографии, и очень интересная содержательная статья. И дети самые разные. Вот со мной даже видите на фотографии две маленькие четырехлетки.
А я знаю, что вы здесь, вот в московском приходе, будучи еще жительницей Москвы, участвовали в работе воскресной школы, а там вы продолжаете это занятие?
Я там больше пою в хоре. Я занята, я не могу, к сожалению, параллельно участвовать еще в какой-то работе, потому что воскресная школа, она у нас по воскресеньям, и она идет параллельно. Сложность такая, сложность с помещениями, сложность еще с тем, что детей привозят к нам из разных городов. И это в этом, в общем-то, может быть уникальность и нашего прихода, и жизни православных за рубежом. То есть здесь, конечно, через всю Москву тоже довольно не просто добраться. А там надо еще из других городов, и поэтому как-то так все это по времени подгадывают, допустим, взрослые на богослужении, маленькие детки, они занимаются в воскресной школе, потом их приводят на причастие, потом там как к кресту они подходят, и потом их уводят опять с ними какие-то занятия. Я просто по времени не могу. Но я с удовольствием принимаю участие. Я проводила такие музыкальные лектории для детей. Я участвовала вот в совместных паломничествах.
Елена, а из других городов, потому что там нет храмов православных, или просто хочется вот именно в этом приходе быть людям?
Храмов сейчас очень много, я даже не подозревала. Сейчас храмов по Германии, вот запомните эту цифру, огромная, 90 православных приходов русской православной церкви. Это я подчеркиваю, потому что еще в Германии есть сербская православная церковь, греческая православная церковь, румынская, грузинская. И, может быть, я еще что-то забыла. Так что выбор очень, казалось бы, большой, и сейчас все больше и больше приходов открывается. Но люди привыкают. Я знаю, что очень многие приезжали ради владыки. Ну и как владыка нас, к сожалению, покинул, ну, покинул физически, ну, мы будем всегда, конечно, ощущать его мощную молитву, его духовную поддержку. И надо сказать, что несмотря ни на что, мы не знали, ну, как вот будет, вот как мы придем, его нет. Мы не будем теперь петь «Испала эти деспота». Нет, мы решили, что мы будем. У нас приход, в конце концов, ставропигиальный. Просто будет отпуск другой в конце службы. Еще что-то будет, но он не выйдет. Он нас не осенит крестом.
Да, зримым образом не благословит, зримым, да. Но благословит, конечно.
Благословит, благословит духовно. И надо сказать, что вот после его отошествия ко Господу людей в храме было не меньше. Не меньше. Значит, видимо, что-то уже есть, что-то сложилось, какая-то такая молитвенная атмосфера, несмотря на наши сложности, на сложности с помещением. У нас великолепная маленькая церквушка с множеством икон, святыни у нас есть мощи святителя Николая Чудотворца, привезённые с Бари. У нас есть ковчег с частицами мощей Киево-Печерских отцов. У нас есть еще икона с мощами Луки Воина Ясенецкого, святителя. И я, может быть, еще даже не все сейчас скажу, что-то в алтаре есть, что-то выносится по праздникам, но нету места. У нас не помещаются все желающие. У нас люди толпятся на лестнице. Лестница такая крутая, как в старинных домах.
Вот мы с вами в прошлый раз говорили об этой вашей проблеме и выражали надежду, что, может быть, что-то изменится, там собирали средства.
Нет, подвижек нету. И,
там это, проблема это... с отводом земли, как я помню.
Была,
да?
Большая печаль для владыки, да. Здесь нужна поддержка на уровне, наверное, государств, на уровне городов. Спонсорская поддержка должна быть большая, потому что у нас народ-то в основном малоимущий. Безработные или студенты, или получающие социальное пособие. Мы собирали деньги. Это все недостаточно. Тут нужно действительно на каком-то, на очень большом уровне. К сожалению, со спонсорами как-то, ну не буду я эту тему больную муссировать, скажем так, не сложилось. Хотя много раз обещали, но почему-то, когда доходило дело до перевода денег, по неизвестным причинам не получалось. Не знаю, какая дальнейшая судьба и как это будет. Я думаю, что когда-то будет, когда-нибудь будет.
Дай Господь, вот, конечно, да. Раз есть такое чаяние, и будет молитва владыки теперь уже.
И теперь владыка перед престолом будет за нас молиться. И...
Ну, в конце концов, мы же с вами понимаем, что храм не стенами велик. Главное, что там вот есть эта община, семья. И со временем все будет, потому что бывают и огромные соборы, которые пусты. Вы, живя в Германии, это знаете лучше меня, которые закрыты, стоят под замком. Но мы не о православных говорим. Но...
Я знаю, и не то, что закрыты, стоят под замком, а я знаю, что их сносят. Мне это просто больно, как это все-таки хоть не православный, но это молитвенный дом. Как можно, вот, то есть даже вот чисто вот физически вот стоит такой крепкий, кирпичный, и все-таки много лет люди там молились, и там стоит орган, допустим, как это можно? Но это происходит, потому что жизнь очень непростая, и она очень дорогая, и вопрос упирается в очень такие вот вещи элементарные, это невозможно оплатить.
То есть просто число верующих, видимо, сокращается все-таки.
Очень сокращается.
Мы говорим сейчас не о православных, дорогие братья и сестры.
У нас как раз нет. У нас в Германии наоборот. У нас постоянно повышается, и владыка владел такой политочной информацией. Я боюсь сейчас что-то сказать неправильно, но он говорил, что несколько тысяч православных
Дюссельдорф.
В Германии. Не все имеют возможность каждое воскресенье приезжать на службу. У нас много будних богослужений. Владыка очень любил богослужения на буднях, и в последние, вот, я не знаю, 8-10 лет у нас чуть не каждый день были службы. И хоть и по несколько человек, но приходили, вот представьте себе, приезжали из других городов.
Ну что ж, там, где двое или трое во имя мое уже. Да.
Да, и всегда субботняя литургия, всегда всеночное бдение в субботу вечером, вот. Это обязательно.
Когда люди оказываются вдали от родины, то многие именно там и начинают воцерковляться, как я знаю, правда?
Да.
А все-таки вот сами-то немцы, как вы думаете, почему угасает вера, почему соборы сносятся, что происходит?
Я могу сказать, это будет, конечно,
только ваше мнение.
Мое мнение, да, мое конечно. Впечатление. Но вы видели победителей Евровидения.
Да уж, да, даже трудно вообще сформулировать, кроме того, что Господи помилуй.
Да, вот, хотя мне приходится, я научилась играть на органе, и мне приходится общаться с верующими людьми, с верующими немцами. У них действительно, вот те, которые ходят в церковь, у них очень глубокая вера, и я слушаю проповеди, очень глубокие проповеди, вот, и эти люди, видно, что их объединяет любовь, она у них на лицах, она в глазах, но их меньшинство, вот в чем дело.
Но они вот. Тоже вот разделяют наши отношения они... к тому же конечно, герою Евровидения.
Конечно, конечно, они разделяют, конечно, у них такие же ценности, как и у нас, семья нормальная.
Но они уже в меньшинстве.
Да, но они уже в меньшинстве. Их становится все меньше и меньше. Любовь друг к другу, социальная какая-то помощь тем, кто в ней нуждается. Есть же такие замечательные организации. Мы в прошлый раз, по-моему, говорили, да, как бы вот наша замечательная святая Елизавета Федоровна, преподобная, она же немка, вот она взяла за основу той обители
милосердия.
Да, милосердия. Вот эти немецкие организации, такие как Каритас, Диакония. Вот она была протестанткой, значит, диаконией, скорее всего. Ну, они все, в принципе, они служат одному и тому же. Они стараются помогать, то есть тут и тем, кто нуждается в этой помощи. То есть это могут быть и бедные, и бездольные, и больные, и инвалиды, и дети, и многодетные, и многосемейные, женщины, которые подвергаются каким-то там, я не знаю, побоям и зверствам в семье, или которые убегают из семьи. Такое тоже существует, когда, вот знаете, с этим не сталкиваешься и не знаешь. Оказывается, такое есть. Они даже дома для таких девушек и женщин строят.
Значит, ну, тут и нам да, надо поучиться. Бы поучиться.
Да, девочки, сейчас же большая проблема, но это я не знаю, как сейчас в России, я не владею информацией, там, что девочки становятся матерями вообще там в подростковом каком-то возрасте. И остановить эту машину практически невозможно. Ну, хотя бы нужно, чтобы это существо, чтобы оно родилось, необходимо это сделать. Вот они над этим работают, и потом они этим девочкам помогают, чтобы эти девочки матери, так сказать, да, помогают их согреть своей любовью, и чтобы их из дому не выгнали их собственные родители, они их принимают в такие же дома. Вот, знаете как? Вот как говорят, какие немцы, какие наши люди с университетским образованием, люди культурные, люди, читающие книги, люди с нравственными ценностями, они одинаковые и тут, и там, абсолютно. Знаете, такие же глаза, абсолютно. Такое же адекватное поведение. Вот, и соответственно, и наоборот, с другой стороны. Тут не зависит от страны, не зависит от народа, национальности.
Продолжение беседы с композитором, педагогом, прихожанкой храма во имя Покрова Божией Матери Русской Православной Церкви в Дюссельдорфе Еленой Юрьевной Могилевской вы услышите в следующий вторник